После ухода из авиации я стал работать продавцом. Летом 1984 года мой босс подошел ко мне и сказал: «Или ты ложишься в реабилитационный центр, или ты уволен». Он умел объяснить очень доходчиво. 28 июня 1984 года – день моей трезвости и день моего рождения. Мне тогда исполнилось 41 год. Я лег в реп-центр, который находился в 200 милях от моего дома. Несмотря на то, что я был убежден, что в моей жизни нет никаких проблем. Если бы меня тогда спросили, как много ты пьешь, я бы ответил: примерно пару бутылочек пива и один коктейль в неделю. Ну и пару раз в год я напиваюсь. Эту ложь я говорил так часто, что уже сам в нее верил. В реп-центре, слушая других пациентов, я смог увидеть свой алкоголизм. У моей болезни нет защиты от правды. Когда окружающие говорят правду о себе, я тоже вижу правду о себе. На 17-й странице большой книги написано: «А вот бывший алкоголик, который встал на путь выздоровления и вооружен знаниями о себе, может, как правило, завоевать доверие другого алкоголика за какие-то часы, и пока такое взаимопонимание не достигнуто, немногого можно добиться». Первые 3 ночи в реп-центре я не спал. Некоторые из вас прошли через это. Когда не пьешь и не спишь, ночи очень длинные. В 11 вечера отбой. А дальше до 6 утра я лежал, ворочаясь без сна. В лучшем случае мог выйти в туалет. А вообще-то должен был находиться в кровати. То, о чем я расскажу далее, произошло со мной без моего участия. Я начал видеть свою жизнь как маленькие серии кино. Я всегда гордился тем, что я намеревался сделать. Например, я собирался когда-нибудь одеть костюм клоуна, пойти в клинику к детям, больным раком, и показывать им фокусы. И хоть я никогда этого не делал, я был абсолютно уверен, что я очень хороший человек, ведь я собираюсь сделать это. На 4-ю бессонную ночь мне удалось увидеть весь этот самообман. Я рассматривал свою жизнь такой, какая она была, и получалась не очень красивая история. Я начал думать о самой ужасной вещи в жизни, которую я реально сделал. У меня была одна такая вещь. Раньше, когда я начинал о ней думать, я мог остановить плохие мысли. 3 стакана виски, 6 бокалов пива, и все размышления на эту тему исчезают. Лежа на больничной койке, я не мог остановить эти страшные мысли. И та ужасная вещь, которую я совершил, лежала грузом на моей душе. Я не мог никуда от нее деться. Я достиг дна. Не верю, что дно находится на физическом уровне. Дно в глубине души. Дно – это когда я ненавижу себя, когда я настолько виновен, и в моей душе так больно, что я готов заплатить любую цену, чтобы почувствовать облегчение. В какой-то момент, скорее всего, дух мой в груди взломился. Мой разум не думал об этом, язык ничего не говорил, но где-то внутри меня, в моей груди, раздался громкий крик. Я возопил к Богу, в которого вообще не верил. «Боже, прости меня!» Я не думал так говорить, это вырвалось из меня само собой. Внезапно засиял бело-золотой свет, освещая мою кровать. Свет был очень теплый, и я чувствовал его каждой клеточкой своего тела. Почему-то в тот момент я чувствовал каждую клеточку своего тела. Что-то очень тяжелое отлегло от сердца. Я стал неимоверно легким и почувствовал, что могу взлететь. Это меня не испугало. Хотя глаза мои были закрыты, я мог в деталях видеть все, что происходило в палате. Я знал в это мгновение. Бог существует. У него есть сила простить меня, и я прощен. Я привык часто говорить: «Он простил меня», но я не говорил от имени Бога. И некомфортно чувствую себя в компании тех, кто говорит от имени Бога. Однако в то мгновение я был уверен, что получил прощение. Всем своим естеством я чувствовал любовь Бога и прощение. Мне было очень хорошо, необъяснимо хорошо лежать в присутствии безграничной любви. Я разговаривал с людьми, которые пережили подобный опыт, и все они говорили одно и то же о том, что в таком состоянии не существует понятия «время». Времени просто нет. Я лежу в его присутствии и не знаю, прошло 2 секунды или 2 часа. Хотя до этого события я не спал 3 суток, После пережитого той ночью мне удалось уснуть. Я проснулся с желанием быть одним из его людей. Это происшествие, случившееся само по себе, позволило мне оставаться трезвым 28 лет. А тогда, в 1984 году, мне нужно было действовать дальше, делать шаги. Я разговаривал с людьми, у которых был опыт, подобный описанному выше, но они не шли дальше, шагов не делали, и снова начинали пить. Также я общался с теми, кто делал шаги, но чувствовал себя обделенным из-за отсутствия подобного опыта, и они были трезвыми. Не знаю, чем я заслужил пережитое откровение. Возможно, Бог смиловался надо мной, зная, что я находился на грани смерти. Учитывая, какой я твердолобый, он нашел подходящий способ достучаться. У Билла Уилсона тоже было подобное переживание. После него он сказал, что это состояние быстро вытесняется всяческими житейскими проблемами. Данный опыт сам по себе не дарует трезвость. На следующее утро в реп-центре, где я лежал, персонал заметил произошедшие во мне изменения. Я действительно думал, что я сдался. Сдался, то есть перепоручил себя Богу. 2 недели спустя я подошел к своему консультанту спросить, что я буду делать после того, как выйду из реп-центра. Я хотел помочь ему быстрее составить план, как меня нужно лечить с моей точки зрения. Что, на мой взгляд, мне будет подходить, а что нет. Я объяснил, что зашивать в меня ампулу не надо, что в дом на полдороги я не пойду и больше 28 дней в реабилитации оставаться не буду. Дом на полдороги – это название лечебницы. Так ему все и разложил, чтобы врач сразу осознал границы, в которых мы с ним будем сотрудничать. Вот как я сдался. Консультант сказал: «Ты забыл назвать еще одну вещь, которую ты не будешь делать». Я спросил: «Это еще какую?» «Ты не сможешь оставаться трезвым», – ответил он. Это было личным оскорблением. Я не очень грубый человек, но иногда делаю исключения. Одно из них я сделал для моего консультанта. На данный момент я не верю, что можно нести духовное послание в ведре помоев. Поэтому не буду использовать те слова, которые говорил тогда. Но отмечу, в то время моя речь не была такой чистой, как сегодня. Я ругался и грубил до тех пор, пока мой собеседник не задал мне вопрос, который изменил всю мою жизнь. «Если ты знаешь, что нужно делать для того, чтобы оставаться трезвым, тогда как же так получилось, что ты пациент нашего реп-центра?» Ответ мой был очень умным. Кроме этого, ничего больше я сказать не смог. Никогда такого не было, чтобы я ничего не мог возразить. О чем бы вы ни спросили, я всегда все знал. А тут? Я просидел в кабинете целый час и не помню, что там происходило, о чем мы говорили. Мой разум закрылся перед заданным мне каверзным вопросом. Я вышел от врача, пошел на обед, на терапию, в кино. Мое тело находилось там, где ему необходимо было находиться по больничному расписанию. Но мои мозги остались в том кабинете. И в 9 вечера я все еще ходил и думал над вопросом консультанта. Моя душа знала ответ, в отличие от головы. Правильный ответ был прост. Я не знаю. Если я буду одним из тех, кто действительно сможет оставаться трезвым, то придется делать все ради трезвости. Трезвость – это не столовая, где я могу взять чуть-чуть того, чуть-чуть этого. С трезвостью такой подход не работает. Я не мог себе позволить не остаться трезвым сейчас, на этот раз. Много лет назад мой спонсор пошел выпить с ребятами пару бутылочек пива и следующие 4 года провел в тюрьме. Потому что убил 2 управляя автомобилем в пьяном виде, о чем даже не помнил. Такое может произойти и со мной. Я должен победить сейчас. Трезвость моя, как вот это кольцо, показывает кольцо на пальце. На этом колечке висят моя свобода, я много раз мог оказаться в тюрьме. Моя жизнь, как пилот самолета, я мог разбиться, летая пьяным. Мой разум, я уже побывал в психушке из-за алкоголя. Мои взаимоотношения с моей семьей, мой мир в душе. В моей жизни нет ничего, что не зависело бы от моей трезвости. Если я потеряю свою трезвость, абсолютно все пропадет и разобьется вдребезги. Я должен оставаться трезвым сейчас. Когда я это понял и решил поступать в соответствии с обретенным пониманием, жить стало намного проще. Я закончил 28-дневную программу в реп-центре молниеносно за 42 дня. Я очень умный. После реп-центра мой путь лежал в город Нэшвилл. Дальше я решил поступать так, как мне посоветовал консультант в лечебнице. 90 дней, 90 собраний АА. Я посетил 87 собраний. Один раз я пропустил группу, потому что мой сын упал и сильно ушибся. Необходимо было отвезти его в больницу. Я поступил правильно. Вместо собрания пошел с ребенком в больницу. Но в тот момент я думал, что это катастрофа, синдром новичка. Я не мог додуматься, что на следующий день можно посетить два собрания. Мышление новичка. Оно, мышление, просто хочет меня прикончить. Я получил совет держаться подальше от старых знакомых и тех мест, где я пил. В течение 2 лет я не ездил по улице, на которой находился мой любимый бар. В реабилитационном центре я сделал 4-й шаг. Существуют люди, которые берут шаги А, добавляют в них немного психологии, психиатрии, немного того, что кажется им важным, и таким образом пытаются помочь другим. Я уважаю желание помочь, но очень прошу, не надо так поступать. Хочу всем предложить делать реальный 4-й шаг из большой книги. Он аккуратно спрятан на ее страницах. Если бы я сразу делал настоящие шаги из большой книги с настоящим спонсором, который уже сделал эти шаги, то начал бы получать облегчение намного раньше. Вскоре я позвонил в реп-центр, чтобы сделать 5-й шаг с парнем, которого звали Берни. После духовного опыта, обретенного при встрече с бело-золотым светом, я знал, мне необходима исповедь. Я выбрал Берни, потому что он выглядел так, как будто был под кайфом. Отвисшие расслабленные щеки и такая блаженная, блуждающая улыбка. Вы в курсе, да? Я решил сделать 5-й шаг с этим чудаком, рассчитывая, что через месяц он и помнить не будет, делали мы 5-й шаг или нет. Это был хороший план. Я поехал к Берни и сделал с ним 5-й шаг. После этого я начал получать освобождение. Кстати, Берни не был под кайфом. Он был трезвым и чистым 20 лет. Он просто кайфовал от жизни, а я не знал, что это так выглядит. Синдром новичка просто иногда меня убивает. Если вы новый человек в АА, посмотрели на шаги и вам показалось, что некоторые из них созданы для того, чтобы вас наказать, добро пожаловать в АА. На самом деле шаги разбираются с вашим алкоголизмом. Делают так, чтобы у вас не осталось больше тяги. Когда 5-й шаг с Берни был сделан, я действительно почувствовал себя лучше.